А сейчас мы прерываемся на прямую трансляцию. Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.
Социального контракта и опыте его реализации в пилотных проектах в регионах Российской Федерации. Антон Олегович нам расскажет о том, как идет работа по этому направлению, важнейшему на сегодняшний день, имея в виду ситуацию на рынке труда. Но вначале, как мы договаривались, мы пройдем по текущим вопросам, по текущим, но не менее важным. Попросил бы начать Голикову Татьяну Алексеевну. Как известно, до 1 октября у нас действует порядок доплат медицинским работникам, которые работают больными коронавирусной инфекцией. Знаю, что правительство занималось этим вопросом. Более того, Татьяна Алексеевна встречалась и с представителями медицинского, врачебного сообщества. Хотелось бы услышать ваше предложение. Пожалуйста.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте, Владимир Владимирович, прежде чем о выплатах, я несколько слов скажу о складывающейся эпидситуации в России и в отдельных регионах страны. Первое, что хочу сказать, что с 21 сентября число регистрируемых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией возросло до 8232. Суточный показатель заболеваемости у нас возрос в 1,7 раза с 3,1 до 5,5 раза на 100 тысяч населения. При этом основной прирост наблюдается по городу Москве. Темп прироста заболеваемости в целом по стране удерживается на уровне 0,5-0,7%. При этом несколько увеличилось с 8 до 11 количество регионов страны, где показатель среднесуточного прироста составляет больше 1%. Также хочу отметить, что показатель распространения коронавирусной инфекции, так называемый коэффициент репродукции, составляет сегодня по России 1,1. Это значит, что он повысился по сравнению с трехнедельным периодом времени назад. И сегодня только 41 регион имеет этот показатель ниже единицы. На что я бы хотела обратить внимание, уважаемый Владимир Владимирович. Сегодня, по данным опросов, которые мы проводим, 80-85% заболевших говорят о том, что причиной заболевания является несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях. В этой связи я бы еще раз хотела продолжить то, о чем сказали вы вчера на совещании на президиуме Государственного совета. Если мы не хотим тех ограничительных мероприятий, которые у нас были в марте, апреле, начале мая этого года, то мы, конечно, жестко должны соблюдать те требования, которые сегодня мы предъявляем. Это, конечно, масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры безопасности. И самое главное, что это нужно для того, чтобы поберечь не только себя и своих близких, но и с уважением отнестись к медицинским работникам, которые как работали на передовой с ковидом, так и продолжают это делать. Имея в виду, что сейчас в связи с ростом заболеваемости свободный коечный фонд для больных ковидом на вчерашний вечер составляет 31%. То есть заполняемость койки у нас растет. Также я хотела бы несколько слов сказать о традиционных показателях, которые мы мониторируем. О чем идет речь? Сегодня полностью сложилась система лабораторного тестирования в Российской Федерации. Она работает без выходных дней. И только в сентябре показатель обследования увеличился со 196,4 до 224,1 на 100 тысяч населения в сутки. Более того, на прошлой неделе мы проводили соответствующее селекторное совещание с регионами по эпидситуации. И с 1 октября приняли новый индикативный показатель не менее 150 исследований в сутки на 100 тысяч населения. Пока этот показатель не достигнут в 55 регионах страны, но мощности есть, тест-системы есть и возможности к наращиванию есть. Для чего это важно? Важно, понятно, для чего. Для профилактики и для раннего выявления новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, даже если темпы прироста будут расти. Это важно для сохранения человеческих жизней. Какова сегодня динамика выявляемости? Динамика выявляемости считается как число зарегистрированных случаев к числу исследований. На 27 сентября этот показатель составляет 2,4%. Хочу сказать, что в августе он составлял 1,8% и на 11 мая 7,2%. Поэтому нам важно придерживаться вот тех тенденций, которые сейчас складываются, не наращивая их. Что касается структуры клинических проявлений, то здесь существенных изменений не произошло. Порядка 23-25% приходится на бессимптомные формы заболевания, 75-77% приходится на заболевания с клиническими проявлениями. Это порядка 49% ОРВИ и доля внебольничных пневмоний 25-27%. Что касается степени тяжести, здесь ситуация практически не меняется. Тяжелые формы составляют 2,6-2,7%. Чуть возросли легкие формы течения заболевания на 1,2% и среднетяжелые формы на 0,7%. Что касается возрастной структуры, здесь ожидаемые изменения, которые касаются больших коллективов, мы об этом неоднократно говорили, и здесь возросла заболеваемость детей и лиц в возрасте старше 65 лет. Доля рост заболеваемости лиц старше 65 лет составил 2,6% и оценивается сегодня в 21,5%. Что касается детей, то здесь заболеваемость возросла на 18,4%, но в основном в каждом регионе по-разному, но от 55 до 95% случаев это бессимптомное течение заболевания или легкое проявление острой респираторной вирусной инфекции. Конечно, очень чувствительный вопрос – это школы. Буквально вчера министр просвещения, министр здравоохранения и руководитель Роспотребнадзора провели соответствующее селекторное совещание с регионами. Был проанализирован опыт начала нового учебного года и то, как школы и как регионы справляются с задачей скопления большого количества людей. В этой связи что бы хотела отметить? Мы поменяли режим и рекомендовали использование масок педагогам вне учебного процесса, при проведении педсоветов, в общении с родителями и так далее. Кроме того, я должна сказать, что если организованные фильтры в образовательных учреждениях работают, то это дает нам возможность предупредить заносы инфекции в детский коллектив, и мы уже по ряду субъектов эту работу ведем. Есть положительный опыт Татарстана, я просто хочу привести цифры, что число детей, которые были задержаны на фильтре, составило 3481 ребенок, 9 из них были с положительным результатом ковида, и число последующих случаев в семье было равно нулю. Мы ведем очень четко этот мониторинг, и здесь очень с большой просьбой обращаемся к регионам страны, чтобы они самым внимательным образом следили за ситуацией в школах и принимали соответствующие меры безопасности. Кроме того, как мы уже неоднократно вас информировали, с сентября проводится изучение распространения вируса заболеваний COVID-19 в 10 субъектах Российской Федерации как пилотных регионов. Речь идет об организованных школьных коллективах и студенческих коллективах. За последние 3 недели что мы увидели? Мы увидели, что наибольшая доля положительных находок у нас приходится на студенческие коллективы. Это порядка 2,7-2,9%. Что касается школьников, то здесь количество таких находок вдвое меньше, 1,3%. Поэтому мы просим, еще раз хочу обратиться наших коллег и еще раз обратиться к нашим гражданам самым внимательным образом заботиться о своем здоровье, здоровье близких и соблюдать необходимые меры безопасности. Теперь то, что касается выплат, которые срок истечения которых наступает, по сути, завтра. Я сегодня вместе с министром здравоохранения встречалась с нашими ведущими руководителями медицинских организаций, которые оказывают помощь больным с ковидом. Это и региональные руководители медицинских организаций, и федеральные. И здесь очень важно иметь в виду следующее, Владимир Владимирович. Первое. Мы с ними обсудили не только выплаты, но и текущую ковид-ситуацию. И уважаемые коллеги сказали, что они и в сегодняшних условиях готовы оказывать медицинскую помощь на самом высоком уровне. Есть опыт, есть средства индивидуальной защиты, есть схемы лечения. Наши коллеги готовы. Затрагивая тему выплат, было предложено, чтобы все-таки мы вернулись к обсуждению вопроса и предложили вам более справедливую систему оплаты труда, которая базируется на фактически отработанном времени, то есть времени работы за соответствующую смену. О чем идет речь? Речь идет о том, что те выплаты или те размеры выплат, которые сегодня установлены, я напомню, что стационар – это врачи 80 тысяч, средний медперсонал – 50 тысяч и младший медперсонал – 25 тысяч, могут быть сохранены, но они должны платиться за фактически отработанное время. При этом, или фактически отработанную смену. Что это означает? Это означает, что если в течение месяца врач, например, получал 80 тысяч, количество ориентировочно смен составляет приблизительно 21, то тогда среднесменная выплата составляет 3880 рублей. И исходя из вот такой, извините, стоимости смены и фактически отработанных смен, должна производиться оплата. При этом, если врач вырабатывает больше, чем 21 смену, то, соответственно, и осуществляется большая выплата. Что касается регулирования внутри смены и количества отработанных часов, то это как бы компетенция руководителя медицинской организации, которые соответствующим образом будут учитывать отработанное время. Обсудив это, мы считаем, что это более социально выверенный подход, более справедливый, и мы предлагаем вместе с коллегами такой подход распространить на период до 1 января 2021 года, имея в виду, что дальнейшее решение вопроса по выплатам будет предложено, исходя из будущей эпидситуации. При этом я также хотела бы сказать, что вот эта специальная социальная выплата, о которой мы сейчас говорим, которая из фактически отработанного времени, она должна распространяться на врачей, средний медперсонал и младший медперсонал стационаров, как это и было установлено ранее, на врачей, средний медперсонал, младший медперсонал амбулаторного звена, как это было установлено ранее, а также на врачей, средний медперсонал, младший медперсонал и водителей скорой медицинской помощи, как это ранее было установлено, в эквиваленте стоимости работы в одну смену. Также я бы хотела упомянуть еще, Владимир Владимирович, о социальных работниках, которые также у нас получают соответствующие социальные выплаты. И здесь несколько иной порядок оплаты врачей среднего медперсонала, младшего медперсонала, социальных педагогических работников, технического персонала, административно-управленческого. Я напомню, что их смена длится 14 дней в случае, если в стационаре установлен ковид. И здесь также предлагается перейти на фактически отработанное время. Еще раз хочу подчеркнуть, мы очень детально обсудили эту ситуацию и предлагаем вот такой вариант решения этой проблемы.
Понятно. Татьяна Алексеевна, по поводу ситуации, которую вы обрисовали, которая складывается сейчас и в столице, и в стране в целом с ковидом, что в этой связи хочу сказать? Конечно, маски, социальные дистанции и тому подобное, тем более изоляция, определенные и известные ограничения по местам учебы, работы, безусловно, это все людям надоело. И я их прекрасно понимаю. Но, и как ни странно, до сих пор люди не всегда чувствуют, понимают, а поэтому и не всегда верят в то, что мы столкнулись, весь мир столкнулся, и мы в России тоже, с очень опасным противником. Инфекции вообще, инфекционные заболевания, и ковид не в последнюю очередь, являются таким тихим, незаметным, но очень опасным противником, опасным врагом. Повторяю, люди часто этого не чувствуют, но мы это с вами знаем. Поэтому наша с вами святая обязанность профессионального сообщества, руководителей всех уровней власти и управления, очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии складывающейся обстановки и предлагать необременительные, но абсолютно необходимые меры и средства защиты. Я надеюсь, что мы так и будем действовать, имея в виду, что уже достаточно давно мною было принято решение значительную часть компетенции при решении вопросов, связанных с борьбой с ковидом, передать на региональный уровень при сопровождении со стороны федерального центра, методическом сопровождении, административном, научном. И до сих пор у нас это все хорошо получалось. Надеюсь, что и дальше мы будем действовать в таком же режиме. То, что в Москве мы наблюдаем большее число заболевших, это тоже не новая ситуация. Так было и весной. Но это значит, что в регионах, понимая это, должны быть готовы к любому развитию, к любому варианту и к любому развитию ситуации. Что касается дополнительных выплат медикам. Ну, я знаю, что вы встречались с представителями врачебного сообщества, вы мне докладывали об этом. И если действительно люди считают, что предлагаемый правительственным вариант является даже более социально справедливым, пожалуйста, я ничего против не имею. Но выплата в рамках тех правил, которые были установлены и которые действуют до сих пор, заканчиваются уже послезавтра. Поэтому наверняка и на местах, и в центре, в Москве нужно к этому подготовиться. Поэтому предлагаю действующий порядок на ближайший месяц, на октябрь, сохранить без всяких изменений, а затем выстроить работу так, как вы и согласовали это с представителями профессионального сообщества. Давайте вот из этого будем исходить. Я прошу Министерство финансов соответствующим образом выстроить свою работу и обеспечить необходимое финансирование.
Хорошо, Владимир Владимирович, мы еще с учетом того, что коллеги предложили, проговорим с ними этот механизм дополнительно и согласуем с ними соответствующее решение, исходя из тех подходов, которые они сформулировали. Спасибо.
Договорились. Вам спасибо. Тем не менее, у нас кроме ковид есть еще и другие проблемы, связанные с гриппом, с ОРВИ и так далее. Я бы хотел задать вопрос Михаилу Альбертовичу Мурашко, министру здравоохранения. Как идет работа, как разворачивается прививочная кампания против гриппа, как идет работа над вакциной против COVID-19? Знаю, что уже Мы с белорусскими коллегами договорились. Минздрав Беларуси выдал разрешение на проведение клинического исследования нашей вакцины. Попросил бы вас несколько слов поподробнее сказать, идет как, и как идет эта работа. Ну и, конечно, как обеспечены вакцины против COVID-19 регионы Российской Федерации. И каковы перспективы наращивания этих усилий, в том числе и создания вакцин другими нашими научными центрами.
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Михаил Владимирович, коллеги. На сегодняшний день в Российской Федерации создана одна из самых современных систем выпуска в гражданский оборот иммунобиологических препаратов, в частности вакцин. Начиная с ноября предыдущего года мы ввели систему посерийного контроля в государственных лабораториях, имеющих аккредитацию как российскую, так и Всемирной организации здравоохранения, контроль качества каждой выпускаемой серии вакцины. Также по вашему поручению, Владимир Владимирович, начиная с 1 июля 2020 года внедрена система маркировки лекарственных препаратов, и каждая выпускаемая упаковка вакцины имеет свой паспорт в системе информационной, и который стыкуется с данными по лабораторным контролям качества, а также по неблагоприятным событиям, если таковые возникают. На сегодняшний день вакцины против гриппа в объеме 10 миллионов доз для детей и 24 миллиона доз для взрослых поступили во все субъекты Российской Федерации, во все медицинские организации. Уже провакцинировано сегодня почти 25 миллионов человек, в том числе почти 10 миллионов детей. Согласно приказу Министерства здравоохранения, все дети подлежат вакцинации, начиная с 6 месяцев. И охват сегодня составляет практически 17% населения страны, что выше по сравнению с прошлым годом почти на 5 миллионов человек на те же даты или на 24% вакцинация идет более активно. Хочу сказать, что мы приняли решение по поэтапной вакцинации в 3 этапа, потому что сам иммунитет формируется в течение 2 недель после вакцинации, а стойкий иммунитет сохраняется 6-7 месяцев. Для того, чтобы покрыть и осенний, зимний и весенний период, для этого формируется популяционный иммунитет именно таким форматом. Это очень современный, актуальный подход. И растягивание таким образом по категориям, в том числе, позволит нам популяционным иммунитетом сохранить во все осенние, зимние и весенние периоды. Общее количество поступающих вакцин будет достаточно с учетом региональных поставок и работодателей, чтобы закрыть поставленную вам и задачу вакцинации 60% населения. Это один из самых высоких показателей в мире. Правительство Российской Федерации, Минфин, выделили дополнительно 4,1 миллиарда рублей в этом году для дополнительной закупки. Производство уже развернуто, и вакцины на дополнительные средства поступят вовремя и в срок. По категориям в этом году мы изменили приказ Министерства здравоохранения 125-й и дополнительно включили туда категории для того, чтобы соблюсти покрытие именно 60% населения. Хочу отметить, что особое внимание это к вахтовым рабочим для того, чтобы минимизировать риски при проведении работ в удаленных местах. На сегодняшний день в том числе задействованы не только стационарные медицинские организации, но и мобильные пункты в крупных городах для того, чтобы обеспечить доступ в удобных местах для населения нашей страны. Причем они обеспечены и информационными системами, вводятся в единую базу и всеми средствами для оказания помощи пациентам, в том числе измерения давления и так далее, для того, чтобы оценить состояние пациента. 28 числа Михаил Владимирович подписал постановление правительства, и с этого года мы внедрили новую систему внесения данных по пациентам, в том числе переболевших и вакцинированных, что позволяет нам оценивать качество иммунитета в целом по стране. По вакцинации против коронавирусной инфекции сегодня идет пострегистрационная фаза наблюдений. В клиниках Москвы привито более 5500 человек в рамках пострегистрационных наблюдений. Все идет штатно, причем хочу сказать, что впервые в мире мы создали уникальную систему по отслеживанию состояния пациента после вакцинации. Это и мобильное приложение, и телемедицинский центр, который активно обзванивает пациентов, находящихся под пристальным наблюдением медицинских работников, что позволяет нам оценить, ну, так скажем, 360 действия этого лекарственного препарата. И первые партии вакцины мы направили в регионы. Они поступили во все 85 субъектов. Это тестовые поставки для того, чтобы, поскольку новая логистическая цепочка, препарат хранится при низких температурах, при минусовых, для того, чтобы отработать эту логистическую цепь и обучить персонал, подготовить системы хранения, эти действия уже совершены. Хочу также отметить, что система по контролю вакцинированных пациентов также будет включаться в общую базу данных и переболевших, и вакцинированных пациентов. Для этого у нас будет, в общем, уже четкие данные, популяционные данные о людях, имеющих иммунитет против коронавирусной инфекции. Сегодня начато масштабирование производства, и компания Генериум выпустила первые серии вакцины уже непосредственно с производственных площадок. Они поступили на контроль качества в лаборатории государственные, и масштабирование планируется продолжить. Дополнительно еще в общей сложности будут подключены еще 2 площадки, и таким образом 3. Ведутся переговоры сейчас дополнительно с 2 площадками, которые также оценивают производство и будут разворачивать на своих площадях. Хочу отметить, что по взаимодействию с коллегами из Белоруссии действительно поставлены уже первые дозы вакцины. Белорусские коллеги дали разрешение на проведение клинических исследований. И, как мы и планировали, даже с опережением на неделю, начаты эти клинические исследования непосредственно в медицинских организациях Белоруссии. По регистрации других лекарственных препаратов, вакцин против профилактики, для профилактики коронавирусной инфекции. Одна вакцина производства «Вектор» заканчивает свои клинические исследования, документы уже поступили на экспертизу, и дополнительно выдано разрешение на проведение клинических исследований, проведение нашего известного института Чумакова, который является всемирно признанным производителем вакцин, поставляет более чем 80 стран вакцину против желтой лихорадки, и также они получили разрешение и начали проведение клинических исследований. Доклад закончил. Спасибо.
А когда на регистрацию они выйдут?
На регистрацию мы планируем, вакцина «Вектора» должна поступить. Но они документы уже сдали. Сейчас клинические исследования не заканчивают оформление и сдают препарат на фармэкспертизу. То есть с учетом проведения экспертизы это лекарственного препарата, это до 3 недель фармэкспертиза. А проведение клинических исследований института Чумакова, ну, это по завершению вакцинации, по завершению клинических исследований, это 200 человек должны они провести через клинические исследования.
Надо будет потом обязательно организовать информационную кампанию, объяснять людям разницу, объяснять, кому что показано, какие вакцины для какой возрастной группы, какие для людей с сопутствующими какими-то проблемами здоровья и так далее. Но надо обязательно это сделать. Ну, после, конечно, после регистрации.